Глава 9. Беслы.
«Эхтырские гусарские третьи доской конные полки уходят вперед»,
— ставил задачу Пищевич.
«Егерский батальон Давыдовского следует вдоль леса за нами. В случае появления неприятельской конницы прикрывайтесь лесом. Там они уже за вами не полезут. Да и не до этого им будет. У них тут скоро все трещать начнет. И вот-вот уже наши главные силы прорвутся по основному тракту. Особая команда Егорова, вы свое задание уже выполнили. Пойдете с егерским батальоном?»
И полковник взглянул на Лешку, мявшего в руках какой-то серый мех. У того были красные глаза, лицо словно бы сжато судорогой. И вообще он выглядел сейчас каким-то странным.
«Ну как же, устали штуцерники, небось. Неделю ведь без продыху по снегу и по грязи проползали. Притомился, видать, парень», — подумал командир гусарского полка, оправдывая заочно прапорщика.
«Ваше высокоблагородие, у меня к вам будет просьба», — подняв глаза на полковника, отрывисто выговорил офицер-егерь.
«Да, слушаю, прапорщик».
Удивленно вскинул тот брови. «Прошу вас отпустить мою команду по своему направлению. У нас есть вопросы вот к этим вот». И он положил на чурбак волчью шапку, чем-то напоминающую малахай кочевников. Верх у нее был кожаный, с мехом по бокам и со свисающим сзади волчьим хвостом. Их полусотня ушла на запад по просеке, мимоходом прорубившись через казаков и егерей. «У меня погиб...» Лёшка замер на миг. «У меня погиб близкий мне человек. Я хочу знать, что это были за волки, и потом спросить с них за все».
«У меня тоже троих срубили»,
— кивнул сидящий рядом Давыдовский.
«Лихие джигиты. У меня тоже половину десятка посекли»,
— подтвердил сказанное войсковой старшина Янов, командующий в этом деле казаками.
«Понятно. Их-то сколько сбили всего?»
— уточнил Пищевич. «Два тела только на земле нашли», — доложился Давыдовский. «Может, их, конечно, и больше там было, да только эти с собой утащили. И за этими ведь вернулись, да только мои егеря с егорьевскими их прочь отогнали».
«Хорошо. Ваша команда, прапорщик, действует по своему плану»,
— согласился командир сводного отряда.
— «Пройдите по их следу, может, и правда сможете найти этих волков. Вам в помощь два десятка своих казаков Василий Михайлович даст. Чай у станичников тоже теперь свои счеты к ним будут». — «Так точно, господин полковник, выделю», — кивнул Янов. — «Я им два полных десятка с той половиной, что от порубленного осталось, выделю. Да еще и с их урядником тем во главе».
«Ладно»,
— кивнул Пищевич.
«Всех наших раненых на сани пленных тоже в колонну и гоните всех к Бухаресту. Наших в госпиталь, этих к коменданту главной квартиры и сдать вместе с захваченными знаменами. На охрану, вон, пару десятков казаков выделите. Думаю, что им достаточно будет. Все равно ведь они уже не вояки. Все остальные трофеи и пушки, захваченные в селе, прибрать. Потом, как только Журжа возьмем, интенданство все как положено уже здесь учтет. Майор, в селе десяток караульных прикопрали, из своих оставьте. Думаю, их хватит. Все равно считай, что тут уже наш тыл стал», —
приказал командиру егерского батальона полковник.
«Ну все, господа офицеры, прошу вас приступить к исполнению своих обязанностей. Общий выход из села через 3 часа, с самым рассветом».
Алексей стоял перед холмиком земли, выросшим над могилой Егора. Чуть больше полгода он знал этого человека. А кажется, как будто полжизни с ним плечо к плечу они прошли. Егор — верный и надежный помощник, скромный и молчаливый. Он был лучшим стрелком в их команде, а возможно, что даже и во всей армии. Был он какой-то незаметный, но всегда оказывался там, где было всего труднее и опасней, лишь бы поддержать товарищей
и помочь им в бою, да и в мирной жизни был добрым другом. Лицо боевого товарища с его светлыми, словно лен волосами и носом-пуговкой на конопатом лице стояли у Лёшки перед глазами. Вот и в последнем бою, когда волчья полусотня пошла на прорыв, он не бросил молодых егерей, не укрылся на околице, а прикрывал их до конца. Лёшка гладил его штуцер. Казалось, и сейчас его пальцы чувствовали тепло его рук на прикладе. — Держи, Макарыч, твой он теперь будет. Ты один из старичков, не считая Матвея, со своей фузеей не расстаешься. Но теперь-то тебе его только брать, больше уже некому. Не молодым же этот штуцер отдавать. Егорка бы это одобрил. Сам ведь старый, понимаешь? И Лёшка протянул нарезное оружие унтер-офицеру. — Земля тебе пухом, братец, мы за тебя рассчитаемся. «Звено! Товсь!» И Федькина тройка подняла ружье к небу. «Курок! Взвести!» Щелкнул курковый взвод. «Огонь!» Плеснувший по ушам военный салют заставил отпрянуть в отдалении лошадей казаков. Там сейчас станичники прощались со своими погибшими. Лёшка в каком-то отупении резанул своим кинжалом, свисающий с затыльника шапки, волчий хвост длиной с ладонь. Затем пристально на него посмотрел и, присев на чурбак около сарая, пришил его на свой егерский зимний картуз и так уже подбитый меховой опушкой. Получилось у него что-то в виде серой кисточки, свисающей слева за ухом. «Этого ко мне!» — рявкнул Лёшка, указывая на османского офицера, стоящего в голове общей колонны пленных. Федька с Тимохой выдернули упирающегося турка и потащили его к сараю, около которого сейчас и стояла группа егерей и спешившихся казаков.
— Бенеольдермейн! Руслари бен Вурмадун! Бен Сададжа и Мэгдадж Мактан! Видадж Мактан сором люйдум! «Бан хич кавгейт медум, пиалем ве бис чужум ваш, а я туму бракын».
«Не убивайте меня, я не стрелял в русских, я только заведовал подвозом еды и раздачей ее. Я вообще не воевал, у меня семья и пять деток, оставьте мне жизнь, турецкий».
Истошно визжал толстенький турок. «Интендант, ага, это как раз тот, кто и был нужен», — понял Лёшка и кивнул Платону. «Ну, давай, урядник, теперь уже твой выход». Казаки подхватили упирающегося турка и подтащили его к колоде.
«На плаху его с собаку!»
— ревел красный от натуги урядник, выдергивая шашку из ножен. Четыре казака удерживали его за руки, буквально повиснув на плечах своего буйного командира.
«Не убивайте меня!»
— визжал турок, сжимаясь в ужасе. Бах! С его головы сбили каракулевую шапку, а широченный пожилой казачина с багровым шрамом через все лицо схватил интенданта за мокрые от пота волосы и подтянул голову на плаху. Его расширенные в красных прожилках глаза, приблизившись в упор, пристально вглядывались в мокрые от слез глазки пленного.
«Все! Секир башка тебе, осман!» — прошипел зло казачина.
Проходящий в отдалении гусарский корнет рванулся было в ту сторону, где сейчас шел жесткий допрос, но его перехватил за руку ротмистр Гущинский.
«Стоять, Сашка! Куда лезешь, дурень? Станичники знают, что делают, да и прапорщик из штуцерников егерей с головой тоже дружат. Мой тебе совет, не лезь ты им под горячую руку. У них и так там ребят порезали при атаке». И старший офицер потащил в сторону молодого. «Тихо, тихо, станичники, не перестарайтесь уже, а то он сейчас в беспамятство упадет, и толк с него не будет, и так он напрудил под себя». Лёшка подошел к колоде и присел на подставленный ему чурбак.
«Ешил шайтан ларинком утомым?»
«Я командир зеленых шайтанов, турецкий». «Я слышал, что ты не стрелял в русских и очень хочешь жить. Если ты будешь говорить мне правду, то я смогу сохранить тебе жизнь, и ты вернешься к семье и к своим 5 детям. Говори, ты хочешь мне помочь или оставить тебя вот им?» И он кивнул на казаков.
«Я все скажу, господин, только не убивайте меня!»
— захныкал турок. Казаки по знаку Лешки ослабили хватку и выпустили его руки. Толстячок сполз с колоды и упал перед Егоровым на колени.
— Что господин хочет знать от бедного Байрама?
— Сядь на солому, Байрама, и постарайся хорошо вспомнить все про тех, кто у вас эту шапку носит. Лешка вытащил из-за пояса головной убор одного из убитых волков и показал ее интенданту. — От чистоты и полноты твоего ответа будет зависеть сейчас твоя жизнь. Так что ты уж хорошо постарайся, уважаемый. И Лешка, пристально глядя на допрашиваемого, сощурил свои глаза. Байрам сдвинулся чуть в сторону с грязи и присел на клок из рассыпанной соломы. Кровь начала медленно приливать в его побелевшее лицо. Он немного задумался, а потом начал непрерывно тараторить, и Алексей еле успевал за ним переводить.
«Это злые, очень злые воины, господин»,
— бормотал в волнении толстячок.
«Их здесь была всего 100 из их 300-го такима, отряда. Сами они из Беслы, элитной гвардейской конницы, раньше охранявшей самого султана. И прибыл на Дунай этот отряд уже после всех битв прошлого несчастливого года. Многое про них он и сам не знает».
Прижал жалостливо к груди руки Байрам. Даже ему многое о них неизвестно, хоть он и отпускал всему войску провиант, но так и не пришлось с ними ни разу разговаривать. И все потому, что они ходят всегда все такие заносчивые, и даже на него эти всадники всегда смотрели свысока. А для приготовления пищи в качестве водоносов и прочих дел им прислуживали особые слуги из Сакка. Язык их ему неизвестен, и он лишь отдаленно напоминает турецкий. Как ему самому рассказали, эти слуги Сака — воины еще те, сами родом из какого-то племени на границе империи с Персией, и вся их жизнь проходит на коне и в битвах. Пока же подрастающий мальчик их племени собственноручно не убьет волка или врага рукой, до тех пор взрослые его не признают настоящим воином. Наверное, поэтому они и носят вот такие вот странные волчьи шапки. Оттого они такие свирепые сами, милостивый господин, что чуждо им все прекрасное, что только есть в нашей жизни, а сладок им лишь шум битвы и крики умирающих людей. Интенданта понесло на лирику, и Лешка решил направить рассказ в нужное ему русло. Где находится остальное войско из 300-го такима этих самых беслы? И почему тут было только 90 из них всех? Когда и куда делась остальная полусотня, что тут ранее стояла? Интендант опять быстро забормотал, заискивающе улыбаясь Алексею. Где стоят остальные беслы, он не ведает. Вполне возможно, что они могут находиться у Журжи или даже еще выше, по Дунаю. Половина сотни их ушла вместе с остальным полком, ранее стоявшим тут в заслоне. К ним только недавно прискакал гонец от Сираскира из крепости и приказал половине из всех имеющихся здесь воинов выдвигаться западнее, где по главному тракту пробивается русское войско, и будет нужна их помощь. «Милостивый русский командир ведь не убьет Байрама. Он все-все рассказал, что только сам знал». «Отпустите толстячка», — кивнул Лешка казакам. «Живи, Байрам». Обоз из 5 саней с ранеными стоял наготове. Лёшка еще раз проверил культю Бориски, молодого егеря из стройки Егора, попавший под волков. Командира похоронили, Борьку подобрали в поле с отрубленной кистью. И теперь солдатику следовало ехать в обозе в глубокий тыл, а уже потом дальше в Россию-матушку и искать там себе место в инвалидной команде или же возвращаться в родное село. «Всё, отвоевался ты, Борька. Теперь хоть наши березки увидишь», — успокаивал своего товарища Ленька, последний оставшийся в строю из всей тройки Егора, крепкий белобрысый паренек, что только недавно пришел в команду из пехотного пополнения. Хорошо обработанная и зашитая культя почти что не кровоточила.
Егеря попрощались и отошли в сторону. Колонна из 300 пленных и 5 саней с ранеными и с конвойными верховыми казаками уходила в северном направлении на Бухарест. Борис приподнялся и помахал егерям. «Прощайте, ребята!» «Прощай, Бориска!» Команда уже 3-й час бежала легким бегом без передышки, не останавливаясь ни на минуту. Далеко ушли волки. Сложно будет их теперь догнать, но все-таки можно. Это ведь не степь. Снег смешался с грязью и стал темно-серым. Каждый куст, лежащий поперек пути ствол или даже промоина, замедляло движение людей. А уж про лошадей говорить не стоило. Вот кому было сейчас тяжелее всего. Видно было по следам, что не так уж и далеко оторвались от егерей волки. Да и одну остановку в пути они точно сделали. Через час движения наткнулись егеря на место их стоянки. Земля там была хорошо притоптана. Виднелись кучки конского навоза, какие-то окровавленные тряпки, а пройдя шагов 10 в сторону, наткнулись следопыты Федор с Тимохой и на небольшую яму, закиданную сверху ветками. В ней лежало 3 трупа, как видно из тех, кого все-таки смогли забрать с собой егеря и казаки в том недавнем бою. 2 из них были пробиты пулями, а у одного была рассечена шашкой голова. Были они все одеты, только без оружия, и на каждом была обязательно одета неизменная волчья шапка Малахай. 5-9. За вами долг, гады! — пробормотал тихо Лёшка, отворачиваясь от убитых.
— Вы сказали, ваш бродь?
— переспросил Макарыч. 10 минут передышки всем, Иван Макарыч, а потом снова в погоню, я говорю. — поправился Егоров. И казачкам там передай, что ежели не вмоготу им, особливо их лошадям, так пусть тогда дольше стоянку делают и скотину свою обихаживают. Глядишь, и догонят нас потом. Через 10 минут егеря скользнули вперед по следу, а на егерских головных уборах Федора, Тимохи, Макарыча и Карпыча висели слева небольшие кисточки волчьих хвостов. Лешка посмотрел на них и ничего не сказал. «Вперед, братцы! Они от нас всего-то в паре часов хода. Вполне даже можем догнать». Заросшая просека сменилась большим выжженным участком леса. Кусты только начали прорастать через опалины, и 2 версты егеря бежали по плотной земле легко. Казаки тоже их догнали и даже ушли теперь чуть вперед. «Плохо», — думал Лешка. «Этим ведь тоже легко стало». Следы подошв людей исчезли, и оставались только выбоины от конских копыт. «Странно как-то идут волки», — ничего не понимал Алексей. «Сначала они забирали влево к западу, теперь вот на север немного приняли, а после того вообще вправо взяли. Такое чувство, как будто бы они круг делают. Ну да ладно, пусть плутают, коли хотят. Пожарище вот закончится, в лесу все равно мы их догоним». И прибавил еще ходу. «Эх, Борька, Борька!» — жалел товарища Ленька. «Как же не уберегся-то сам! Уж ведь проскочили почти энти-то, так нет же!» Вывернул самый крайний сбоку и полоснул солдата своей саблей. «Все так быстро было! Я даже и фузею свою зарядить не успел! А Бориска ружжом, видать, прикрывался от той сабли! Ну, тот ему и срубил от того руку сходу!» «Ладно. Жив хоть остался», — успокаивал товарища Гусев. «Ничего. Будет в инвалидной команде полосатую палку в каком-нибудь из уездных городков поднимать. Ну или к родителям в родную деревню после госпиталя вернется».
«Ты не болтай тут, Гусь, чего он сам ты не знаешь», — прошипел ему зло цыган. «Это ты, я смотрю, из их благородий чай будешь, грамотный, как же». «Сам вон умный, шибко! Тебе-то и без руки можно хоть в какую канцелярию писарем пристроиться. Да или хоть в тех же кабаках тереться и прошение на гербовой бумаге за 3 копейки просителем строчить. А простому мужику-инвалиду как же с этим жить? Кому он такой в селе-то дармоедом нужен? Чтобы его все куском хлеба попрекали потом, да? Своего хозяйства или семьи ему никогда уже не завести». «А коли родители помрут, так что дальше-то? Легче уже в бою в землю лечь, чем вот так вот мучиться. И он снова зло зыркнул на барабанщика. «Разговорчики!» — крикнул Лёшка. «Дыхание бережем! Снова вон лес начинается!» И действительно, гарь закончилась, и пошло редколесье с густой кустарниковой порослью, а след явственно заворачивал к востоку и нырнул в широкий пологий овраг. Все это было очень странно. Еще часа 3-4 хода, и таким вот макаром можно будет им опять на свой старый след выйти. — К ходу, ребята, к ходу! Следы были совсем свежими. — Похоже, что через час мы их уже нагоним. Вдруг в отдалении хлопнули несколько выстрелов, и тут же все стихло. — Федор, Трифон, ваши тройки авангардом, растянитесь на 3 шага друг от друга и вперед. Все глядеть и потом доложить. Остальным. Идем за дозором сторожка, все вокруг слушаем и оглядываем, — отдал команду Егоров. И 6 егерей, отделившись от основной команды, проскользнули вперед. Через 30 минут чуткого хода к Алексею подскочил посыльный от цыгана.
— Ваш бродь, на дороге турк толпится. Только что-то без ружей все, шумят там, да галдят что-то.
На сердце у Лешки стояла какая-то тревожная маята. Ничего не говоря, он вдруг сдернул с плеча штуцер и, сорвавшись с места, рванул по пологому оврагу в ту сторону, откуда только что прибежал посыльный. Вся команда егерей, откинув всякую осторожность, понеслась за ним следом. 3 сотни пленных турок, толпившиеся на дороге, разом загомонили и задрали вверх руки, когда из кустов на них вылетели эти страшные зеленые шайтаны и казаки. Только вчера для них вполне благополучно закончилась эта опасная война. Никто, взяв их в плен, никого из них тогда не убил, и они шли себе совершенно спокойно одной большой колонной на север под охраной своего небольшого казачьего отряда. Как вдруг на них вылетели из леса эти бешеные беслы, ранее охранявшие самого султана, и начали с неистовой яростью рубить малочисленный и не готовый к бою казачий конвой. Было видно, как им хочется порубить еще и всех солдат, сдавшихся в плен к русским, но они только повесили на дереве визжавшего толстого офицера-интенданта и отдали коней всем остальным старшим османским командирам. Всех своих захваченных пленных из русских, в том числе и раненых, они убили, и, пряча в испуге глаза, турецкие ополченцы отступили подальше от стоявших посреди дороги саней. 5 саней, по 3 раненых в каждой. Их было 15, не считая еще и возниц. И все они теперь напоминали те изрубленные и сколотые чучела, которые рвали на учениях штыкового боя пехотинцы. Только были это когда-то живые, пусть и увечные, да раненые солдаты. Сейчас же все сани были залиты их кровью. Всех тяжелее свою смерть принял Борис. Перед смертью волки нашли время пытать ненавистного зеленого шайтана и вырезали у него все то, что только смогли. Насмотревшийся за свои короткие 2 жизни Лёшка много уже чего повидал, но это было уже слишком. Его глаза налились кровью, и он, судорожно дыша, глядел на столпившихся, словно испуганные овцы, пленных турок. «Тизмаркюм синус велюмет аби де истинис. Руса скеллери туток лолера. Бушекель де вурмас. Вы пленные, смерти не подлежите». «Русский солдат пленных не бьет, как вот эти, турецкий». И Лешка кивнул на юг, туда, куда ушли волки. «Ваша страна войну проиграет всю и напрочь. Она проиграет все последующие войны с Россией. В ближайших сражениях погибнут 10 тысяч турок. И это сюда еще не пришел сам Топал-паша Суворов. Я дам вам всего 5 провожатых из казаков. Идите в Бухарест, правоверные». «Аллах милостив, вы останетесь живы и после войны вернетесь к своим родным». 5 дашь им провожатых?» — кивнул Лешка Платону. «Сколько тогда у нас останется лошадей?»
«Да 20 и еще 2 к тому, ваше благородие», — покладисто доложился казачий урядник.
«Подсаживай на каждую к своему станичнику по 1 моему егерю и вперед, быстрее к селу. Надеюсь, ты понимаешь, что там сейчас творится, урядник?» И он пристально взглянул на казака.
«Так точно, ваше благородие.
Покачал тот головой и, развернувшись в сторону своих людей, заорал. «Всех коней сюда! Быстро!» Половина домов пьетрели, пылали, выбрасывая столбы пламени и дыма в небо. Среди них мелькали всадники в серых шапках и разбрасывали факела по многочисленным сельским постройкам. Вот еще занялся крытый соломой дом, за ним второй, третий, вспыхнул сарай во дворе крайнего коколицы. «Всем разобраться в цепь!» — рявкнул Егоров. «Примкнуть штыки!» 22 егеря соскочили с лошадей, выстраиваясь в одну линию с интервалами в пару шагов между друг другом. «Урядник! Сзади своих держи! Вперед не лезьте, пока мы их не проредим!» — прокричал Лешка старшему из казаков. И потом отдал команду егерям. «Штуцерным! Дистанция стрельбы 400 шагов! Фузейщикам 2! При сближении собираемся в каре! Вперед помалу!» И цепь стрелков двинулась к околице. За ними шагах в 10 следовало 2 десятка казаков с пиками и обнаженными саблями на изготовку. Чавк, чавк, чавк! Чавкала раскисшая снежная каша под ногами. Егеря шли медленно, поводя лишь жалами штыков. Мельтешение всадников впереди прекратилось, и вдруг плотная конная формация вылетела из улицы села, разворачиваясь на глазах в косое крыло. «На колено! Штуцерные! Пли!» Сухо хлопнули 10 штуцеров, выбивая 7 всадников из седла. Винтовку заряжать было долго, и Лёшка, удерживая ее одной рукой, выхватил пистоль. «Ну, хотя бы еще одного, а в упор я смогу забрать!» Волки не приняли ближний бой, раздался свист, и, не доходя 200 шагов до цепи, крыло атаки сломалось, и, развернувшись вправо, оно стало уходить за окраину. «Узейные! Огонь!» Грохнул единый залп ружей, но расстояние уже было запредельным, и вдали слетела только лишь одна фигурка. «Заряжай!» — отдал команду прапорщик, и стрелки заработали шампалами, забивая в стволы пули.
«Вперед!»
— рявкнул Платон, и донские начали обходить цепь сбоку, чтобы устремить в погоню за ускользающим от них врагом.
«Стоять всем!» — заорал Алексей, выбегая на перерез. «Стоять, я сказал, третий донской! Стоять, вашу мать!»
«Да ты что это, ваш бродь?» — горцевал на своем жеребце казачий урядник. «Уйдут же! Уйдут эти! Сейчас же самое время их бить! Еще пару минут, и мы вообще их не сможем догнать! Быстрее идти надо!»
«Ты мне бойца по осени угробил!» — зло бросил ему в лицо Лёшка. «Теперь и своих здесь всех хочешь положить? Ну давай, прикопаем потом все, что на поле соберем. Все честь по чести сделаем!» И, развернувшись к своим, отдал команду. «Всем минуту на дозарядку оружия!» Лёшка развернулся и добил несколько раз молоточком по шомполу. Пуля туго входила в нарезы ствола, наконец она дошла до порохового заряда. Открыв крышку замка, егерь проверил по привычке затравочное отверстие и сыпанул на полку остатки пороха из патрона. «Крышку закрыть. Курок на боевой взвод». Сухо щелкнул курок, подняв зажатый в крепежных губках ремень для удара. Вот теперь его оружие заряжено. А все это время Платон, багровея от ярости, смотрел со спины на спокойно занимающегося таким привычным делом этого молодого офицеришку и тискал в руке свою шашку. «Тьфу ты!» К нему подъехал старый казачина с кривым шрамом через все лицо, что-то там тихо проворчал, и Платон, вздохнув, махнул свободной рукой и заметно расслабился. «Цепью! За мной! Бегом! Марш!» — отдал команду прапорщик и первым выскочил в ту сторону, куда ушла вражеская полусотня. Командир Волков немного просчитался, схоронив своих всадников за южной околицей села. По всем его предположениям, увлеченные бегством противника с поля боя казаки должны были броситься в лихую погоню и оторваться от этих зеленых шайтанов. И тогда их можно будет легко вырезать вот тут, в самом удобном для этого месте. Ну, а потом уже настанет время и для расчета с зелеными. Прием сложным отступлением был всегда излюбленной тактикой кочевников, и, как правило, он безотказно работал еще со времен скифов, гуннов и всех прочих, уже исчезнувших в истории племен. Первой показалась цепь стрелков в серых грязных халатах, а за ними все так же на расстоянии десятка шагов шли рассыпанным порядком русские всадники. Полусотник Беслы аж взвыл, закусывая до крови губу. Что теперь ему говорить старшим? Почему он потерял 8 своих всадников и никого не убил из тех, кто это сделал? Но он был опытным джигитом, и хладнокровие в битвах ему было не занимать. Если сейчас он кинет свои 4 неполных десятка на этих русских, то он напоит сабли их кровью, но при этом падут и все его воины. Слишком крепкий орешек эти странные русские для его потрепанного отряда. Давно уже он не встречал такого достойного врага. И, приняв решение, командир издал гортанный клич, и волки, развернувшись, начали уходить с места засады по главному тракту на юг. «Огонь все!» — крикнул Лёшка и сам припал к прицелу. 4 сотни шагов, 4,5. Всадники летели к просеке лесного тракта, припав к холкам коней. Далеко. Вокруг хлопали выстрелы фузеи и штуцеров. Палец выбрал свободный ход и плавно выжал спусковой крючок. «Бабах!» «По-моему, промазал», — пробормотал Лёшка и, обернувшись, выкрикнул. «Длинную винтовку мне сюда! Быстро!» Здоровячок Ваня Кудряш, словно огромный медведь, подскочил к командиру и поставил перед ним длинное винтовальное ружье, доработанное старым немецким мастером. Лёшка плюхнулся прямо в грязь и, откинув самый дальний целик с небольшим кругляшом, опираясь на сошки, плотно прижал приклад к плечу. «Далеко, 700 шагов расстояния точно будет. Волки, уже выйдя из-под огня, выпрямились и были уверены в своей безопасности». Хлоп! Острая пуля пробила на спине колчан одного из воинов и вошла ему прямо в сердце. Беслы снова пригнулись и, пришпорив коней, скрылись вдали. На поле в отдалении лежали 2 тела, и возле ближайшего билась на земле 1 подстреленная лошадь. Вдруг этот всадник, как видно, оглушенный при падении с подстреленной лошади, зашевелился и, привстав, бросился к лесной опушке. «Эй!» — крикнули 3 казаков и поскакали к нему наперерез. «Живым берите!» — крикнул вслед Лёшка, наблюдая, как казаки отрезают подбитого волка от леса. Вот они сблизились, закрутились на месте, один из казаков вдруг рухнул под ноги своего коня, сверкнули шашки, и рядом с казаком рухнул и срубленный ими волк. «Вот и нет у нас языка! Да что это за день-то такой?» — махнул в сердцах Лёшка. 10 егерей Давыдовского во главе с их капралом лежали кровавой кучей тел, сваленные при самом въезде в село. Тут же валялись на земле их фузеи с расщепленными ложами прикладов и с искореженными стволами и замками. В жерлах 3 ранее захваченных пушек были забиты 3 заряды пороха. Оставалось лишь только поджечь фитили, чтобы их разорвать взрывом. Как видно, на это у волков времени уже не хватило, слишком быстро вышла из леса погоня. «Какие опытные это воины, братцы!» — объяснял Егоров своим младшим командирам тактический прием Беслы. «Глядите, они ушли от погони не просто так, к своим, хотя при желании ведь могли легко это сделать. Нет, они дали кругаля почаще, затем вышли на лесной тракт и перехватили там наш обоз с ранеными и с пленными, что шел этим лесом на Бухарест. Для них 2 десятка казаков лишь на 1 зубок были, никак не ожидали там наши станичники нападения. Эти же освободили пленных османских офицеров, быстро растерзали всех наших раненых, а засим сделали рывок к селу». И Лёшка, замыкая большой полукруг, прочертил прямую линию на земле. «Егеря тут расслабились. Как же, они ведь в тылу сидят. Всех врагов уже победили в округе. Само собой, ничего сделать они там не смогли. Их, как видно, посекли всех буквально за считанные секунды. И вот тут-то волки уже взорвались. Им бы по-быстрому поджечь несколько домов, да затем к своим на юг уходить. Так нет же. Вкус крови они почувствовали, покуражиться им захотелось от безнаказанности. Набили пушки избыточными пороховыми зарядами,
солдатиков наших в кучу вон накидали, с фузеями их провозились, корежа, сараи да клети жечь начали. А ведь на все это время было нужно. Ну, а тут вдруг и мы к ним уже нагрянули. А вот что дальше было, вы и сами все здесь видели. Мунтера кивали согласно головами.
А все же, Алексей Петрович, с десяток мы их тут приземлили. Дай срока еще приземлим. За всех наших ребят с волков этих спросим.